Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, мы сейчас с вами принимали слова Священного Писания, представляющие собой притчу о богаче и Лазаре. Притча эта нам, несомненно, хорошо известна. Более того, только что вы ее слышали, и поэтому повторять ее здесь нет необходимости, как мне представляется. Но мне хотелось бы обратить ваше внимание на ряд важных моментов, которые обычно при объяснении этой притчи как-то ускользают от нашего с вами взора. Во-первых, конечно же, когда мы просто внимаем словам Священного Писания, словам Христа Спасителя, которые здесь приведены в этой самой притче, собственно, это пересказ его слов, мы имеем обыкновение идти по самому легкому пути. Просто потому наша такая человеческая природа. Мы не любим усилий, мы не любим бороться сами с собой, не любим доискиваться до глубины. И нам кажется, что здесь все вполне очевидно и ясно. Христос же говорит, что богатый человек, который веселился, как сказано в славянском тексте, буквально на всякий день светло, то есть радостно и по-доброму, в общем-то, выходит дело, оказался потом в месте мучений. А Лазарь, который претерпел страшные страдания на самом деле, поскольку, вероятно, болел проказой, поскольку был весь в струпях, гноен, и лежал дом возле дома этого самого богача, и, как сказано в Писании, желал насытиться крохами, падающими от стола. То есть, фактически, он питался теми отбросами, которые по восточной традиции из дома выбрасывали после застолья на дорогу. Вот он оказывается вдруг в месте радости, в месте блаженства, и торжествует вместе с Авраамом, пребывая на его лоне. По, собственно, ветхозаветным представлениям, все праведники после смерти утешаются вместе с отцом всех верующих, Авраамом. И даже было буквально такое представление, что они лежат головой у него на груди. И, в общем, именно к этому образу и апеллирую в данном случае Христос Спаситель, когда эту притчу нам с вами приводит. И у нас есть простое и ясное искушение подумать, что, ну, если человек живет радостно, в довольстве, если он имеет некие материальные блага, значит, вполне очевидно, что в будущей жизни он будет наказан. И наоборот, что если человек страдает, если он нищ, убог, болен, то наверняка в следующей жизни будет все хорошо. Это слишком легкое и поверхностное понимание этой самой притчи. Здесь, конечно, все гораздо глубже, и в том диалоге, который последует во второй части этого самого текста, как раз все и объясняется. Во-первых, как уже было сказано выше, не всякий человек, даже по представлению ветхозаветных людей, попадает на лоно Авраама. Туда попадает только тот, кто праведен, кто подобен Аврааму по жизни. И, соответственно, если этот нищий Лазарь попал на это самое место, место блаженства, то это прямо указывает нам на то, что в жизни-то он был праведен. И второе, что из этого следует, то, что даже крайняя нищета, болезнь и уничиженное состояние этого человека не помешали ему быть праведным, исполнить волю Божию, как об этом потом, собственно, и говорит Авраам в ответ на вопрошание этого мучающегося богача. А богач, хотя формально, вроде бы, все исполнял предписания закона, поскольку с точки зрения, опять же, ветхозаветного сознания, кто богат, с тем и Бог, ему Бог помогает, потому что он праведен. Оказывается, нет, может быть формальным исполнителем каких-то религиозных предписаний. Как говорит тот же Христос Спаситель, почитать его, Бога, устами, а сердце при этом человека далече будет отстоять от Господа. И вот, вероятно, и здесь так и было, поскольку на это указывается потом в диалоге между Авраамом, отцом всех верующих, и этим самым богачом. Когда тот вопрошает его, почему же так получилось, почему же Лазарь, нищий, оказался на лоне Авраама, а тот в месте мучений, тот говорит, что ты воспринял уже все в соответствии со своей жизнью, в жизни той. Теперь же ты страдаешь, а Лазарь утешается. И далее просит этот самый богач, во-первых, помиловать его и омочить хотя бы конец языка его, чтобы смягчить страдания. Во-вторых, послать умершего Лазаря к пяти братьям, оставшимся на земле, для того, чтобы убедить их. В чем убедить? Соблюдать закон, божественный закон. И вот тут-то все становится на свои места. Мы еще раз понимаем, почему такая разная участь этих двух людей. Оказывается, не за то, что он был богат и успешен в жизни, помещен этот самый вполне успешный человек на земном своем поприще, вместо мучения, а потому что не соблюдал он закон, и он сам знал об этом. Так же, как знает, что пять его братьев, божественные установления и нормы, дарованные нам свыше от Бога, не соблюдает. И поэтому он и просит Авраама послать Лазаря в надежде на то, что если мертвый хотя бы явится им и засвидетельствует об участи и своей собственной, и родного их брата, то тогда покаются, обратятся и исправят пути свои. Но ответ Авраама не утешителен для этого человека. Он говорит, что они имеют закон Моисеев, имеют заповеди Божии, пусть соблюдают их. А если даже и мертвые к ним явятся, то не поверят. Этот ответ может тоже нам показаться сначала жестоким и таким суровым, что ли. Может, даже в какой-то степени справедливым. На самом деле в этом есть своя внутренняя правда. Правда божественная, нечеловеческая. И мы с вами знаем, что эта правда сбывается в мире. Сколько бы фактов из духовной жизни мы ни приводили, ум сомневающийся всегда найдет за что зацепиться в этом свидетельстве и опровергнуть то свидетельство, которое ему предложено. Поэтому и здесь было бы, наверное, примерно то же самое. Нашли бы братья этого богача, почему не стоит верить этому видению, почему не стоит внимать словам этого усопшего, и жили бы, как и жили прежде. Если они не хотят верить самому Богу, то как они могут поверить человеку, тем более умершему? И вот, собственно, эти два замечательных пути человеческих, пути земных, и завершение этих путей уже по ту сторону вечности, показывают нам способы, варианты, возможности, наши с вами возможности, согласование нашей с вами человеческой воли с волей Божией. О том, как мы можем реагировать на божественный призыв. И какова награда, последствия за это самое реагирование. Мы можем действовать действительно формально и пренебрегать божественными предписаниями, думая, что у нас в жизни все нормально, как в общем думают богачи. Ну, есть, конечно, проблемы, есть какие-то скорби, ну, у кого их нет. И в общем и целом, все у меня в жизни порядок, и с Богом отношения установлены. А может быть и иначе. Может быть так, чтобы мы искали какие-то особые отношения с Богом, чтобы мы пытались выйти на прямой диалог с Ним, чтобы мы пребывали в горячей молитве, чтобы наше сердце было обращено к Нему. И тогда даже скорби, которые будут встречаться нам в жизни, как было у этого самого Лазаря, мы воспринимали как ступеньки, ведущие нас по лестнице в небо, которые помогают нам преодолеть наш собственный эгоизм, нашу собственную лень, нежелание работать над собой и помогают нам как-то продвинуться, очистить свою душу, продвинуться на пути к Богу. Это нам тоже всем нужно с вами понимать. И, конечно, совершенно замечательным образцом здесь следования воли Божией может быть апостол Павел, великий учитель языка, то есть народов. Его послание мы читали сегодня перед тем, как читалось Евангелие. И апостол настаивает как раз на том, что заповеди Божии имеют совершенно абсолютное значение, что они неизменяемы. И то, что открыто Богом, не может поколебать человека. Именно так он воспринимает свое собственное обращение, в таких тонах, в таких категориях. Он говорит прямо, собственно, с этого начиналось сегодняшнее начало, что то Евангелие, которое я вам благословал, не есть человеческое и не от ангел полученное, но напрямую дарованное от Бога, от Господа Иисуса Христа. И поэтому, когда по дороге в Дамаск, он вспоминает свое чудесное обращение, Господь явился мне, и когда он через скорби и слепоту собственную физическую обрел Христа в своем сердце, он сразу же меняет свою жизнь, меняет самым радикальным образом. Он даже вспоминает обращаясь к христианам в свое время, вы помните иногда житие мое в жидовстве, житие мое в иудействе, как я гнал, сильно гнал Церковь Божию и, собственно, содействовал убиению христиан и всякой распри и козни, воздвигаемой против Христового учения. А теперь все произошло совершенно иначе. Как только он почувствовал этот божественный призыв, как только он внял словам Христа, явившемуся ему на пути в Дамаск, он тотчас же, после исцеления своего, идет проповедовать Евангелие. То есть прямо действует противоположно тому, как делал до этого. И удивляет вокруг людей, которые не понимают, что происходит с человеком. Они не могут этого понять, потому что мыслят опять же по-человечески, по-земному. Пытаются какими-то рациональными категориями осмыслить то, что, собственно, невозможно понять, божественный промысел. А нужно просто исполнять заповеди Божии. Нужно быть готовым ответить на этот божественный призыв. Нужно быть готовым, отвергшись себя, делать то, к чему Христос нас призывает. Прежде всего, призывает нас вполне очевидным для каждого из нас вещам. Пребывать во Христе, в Нем, стремиться к Богу, то есть пребывать в Церкви Православной, в благодати, в таинствах и исполнять заповеди Божии. Те самые заповеди, которые мы знаем, которые, как говорит Христос, не тяжкие. Но они не тяжкие, но исполнять нам все равно по-человечески-то не хочется. И лень нам, и множество находится причин, чтобы нам отговориться от исполнения этих заповедей. И даже более того, что они не тяжкие-то, эти заповеди, только в одном случае, если наша воля целиком сослагается с волей Божией. А если мы молимся Богу, молимся Духу Святому и говорим, перейди и очисти нас всякие скверны. А на самом деле в душе-то думаем, что есть какие-то уголки скверны, куда бы мы не хотели, чтобы Святой Дух заходил и очищал. Потому что они так нам любимы, так нам дороги, и в общем-то вот здесь лучше, чтобы он не трогал. То поэтому наша воля не вполне согласуется с волей Божией. У нас есть какой-то семетли в нашей душе живет. И тогда нам тяжело исполнять заповеди Божии. Тогда мы не становимся подобны ни этому самому Лазарю, которому не помешали даже внешние скорбные обстоятельства в исполнении заповедей, ни подобны самому апостолу Павлу, который отверг все и пошел прямо противоположный путь, прямо противоположным путем в Аравию, в Дамаск, проповедуя Христа. И только потом, как он говорил, уже присоединился к апостолам, уже засвидетельствовав своими трудами, что он проповедует Христа Спасителя. Что он действует прямо противоположно тому, чем действовал до этого. И вот, дорогие мои, это как раз для нас хороший с вами пример. Пример того, как воля Божия должна согласовываться с волей человеческой. Она может согласовываться либо как у апостола Павла была, либо как даже у этого нищего Лазаря. И тогда мы обретаем надежду на блаженную вечность. Либо это согласование может быть формальным. Мы можем ходить в церковь, можем формально исполнять какие-то предписания, называть себя христианами, а в душе, по мироощущению, по сознанию своему, быть совершенно чуждыми и Церкви, и Христу, так тоже бывает. И на самом деле мы сами, если обратимся внутрь себя, то мы вот это нехристианское видение мира, и нехристианское видение себя и ближних тоже обнаружим. Что иногда мы мыслим совершенно не по-христиански. И к ближним относимся, и к Церкви относимся так, как если бы мы были чужими. И этим людям, христианам, и Церкви, как телу Христову. Это бывает у нас, но нам с вами нужно бороться. Нам с вами нужно пытаться изо всех сил согласовывать свою волю с волей Божией. И не отчаиваться, когда мы испытываем скорби. Потому что апостол говорит нам, что через скорби нам надлежит войти в Царствие Небесное. Скорби есть у каждого. У кого-то их больше, у кого-то меньше. Но если мы по-христиански относимся не только к людям, не только к церкви, не только к Богу, но и к собственным скорбям, тогда все нам это идет на пользу. Все нам идет ко благу. Все нам идет во исполнение слов самого, собственно, апостола Языков, который сказал, что Бог хочет, чтобы все люди, заметьте, все, не только избранные, а все люди спаслись и пришли к познанию истины. Дай Бог, чтобы наша с вами работа над ними собственного сердца была как раз исполнением этих слов. Чтобы мы на личном примере и опыте убедились в правильности этих слов и стяжали Царствие Божие. Аминь.
Процент жизни в воду сложной,